выбор книжного клуба «Сори, я не твоя лавстори».
Издательство «Лайкбук». Кейт Крю. «Рук и бунтарка».
Книжным девочкам. Пусть у вашей двери однажды появится горячий татуированный парень на мотоцикле с коробкой печенья, чтобы вам не пришлось отрываться ни от дома, ни от книги.
Предупреждение о содержании. В тексте присутствуют упоминания болезней родителей, неизлечимых заболеваний, разговоры о пожарах, смерти и пострадавших от ожогов. Также затрагиваются сцены и темы огнестрельного и ножевого насилия, пыток, преследования, разговоры о каннибализме. Рук. Огни города расплывались, когда я выкручивал газ до упора. Рев мотоцикла заглушал хаос в моей голове. Я собирался их убить. Всех до единого. За то, что свалили на меня эти чертовы заказы именно сегодня. Весь день в мастерской пошел к чертям, а теперь я даже не был уверен, не сломал ли себе руку, когда врезал тому парню. Я бил его снова и снова, выплескивая из себя ярость до последней капли. На несколько минут это помогло. Ровно до тех пор, пока я не сел на байк, и реальность не обрушилась на меня вновь. Часов катастрофически не хватало, чтобы все успеть. Новые дела валились одно за другим, а голова отказывалась соображать. У меня было все, чего можно хотеть. Два успешных бизнеса, приличное жилье для меня и Иви, деньги сколько угодно. И этого все равно было недостаточно. Я жаждал власти. Хотел подмять под себя каждого из этих ублюдков, на кого нам все еще приходилось работать, и разрушить их жизни. Этих больных извращенцев, которые, казалось, вообще не несли никакой ответственности за все, что творили. Генеральные директора, правительственные чинуши и все, кто между ними. Те самые мужчины, которым ты улыбаешься на улице и машешь рукой, но ночью они занимаются отвратительными и незаконными вещами. Хотелось, чтобы они все оказались на самом дне, чтобы их жизни сгорели дотла, и чтобы эти ублюдки увидели, что смогут собрать из обломков. Я свернул к нашей мастерской. Гаражные ворота уже были открыты, так что я заехал прямо внутрь. Коротко газанул, наполнив помещение оглушительным эхом мотора. И все головы тут же повернулись в мою сторону.
«Черт, да ты, похоже, в бешенстве», — сказал Эйден, ковыряясь в ухе.
«Какого хрена вы тут все делаете?» — заорал я, срывая с себя шлем. «Я, значит, ношусь черт знает где, а вы тут сидите на своих задницах и отлично проводите время».
«Вы вообще в курсе, сколько у нас работы?»
Когда я слез с байка, нога и бок ныли. Чем дольше тянулась дорога после драки, тем сильнее болел ожог. Я попытался вытянуть ногу, зная, что это не поможет. Боль станет только сильнее, прежде чем отпустит. Оставалось надеяться, что я дотяну до конца встречи и смогу лечь. А после будет адская боль, и еще полночи придется ворочаться без сна.
Это был бесконечный круг. Работа и еще работа.
Боль и вымученный сон, чтобы утром начать все заново. Я был готов повторять это снова и снова. Деньги у нас были. Власть по всему городу тоже. Иви, кажется, была довольна жизнью и находилась в безопасности. А это волновало меня больше всего. Я бросил взгляд на Эйдена. Он закатил глаза. Иви сделала то же самое. «Проблемы?» — спросил я.
У моей сестры была привычка всегда находить язвительный ответ, и сейчас это вряд ли стало исключением. «Ты вечно ноешь, что тебе приходится брать на себя все эти заказы», — сказала Иви, улыбаясь мне. «А потом первым же и вызываешься. Определись уже. Либо отпусти контроль, либо смирись с этим». «Байки Хира и Мейсона вышли из строя», — добавил Эйден, не давая мне огрызнуться Иви в ответ. «Они их чинят. Зак сейчас с другим новеньким выполняет пару мелких поручений, но до твоего уровня им пока что далеко», — пояснил он. «Зак, мягко говоря, не мастер допросов, а Кейн в прошлый раз, когда ему пришлось кого-то пырнуть, вообще блевал». «А у тебя что?» — рявкнул я. «Я нянька», — фыркнул он. «Хочешь поменяться?» Он кивнул в сторону Иви, которая теперь свернулась в кресле и хмуро уставилась в телефон. «Да, пожалуйста, поменяйтесь», — прокомментировала она. «Меня от него уже тошнит». «Тогда перестань, черт возьми, писать мне, когда я сижу прямо рядом с тобой». Он покачал головой и отвернулся, лишь бы не смотреть на нее. Иви одарила его приторно-сладкой улыбкой. «Но тогда мне придется смотреть на твою отвратительную физиономию, когда я говорю». «Что у тебя осталось?» — спросил он у меня. «Что бы это ни было, я возьму». «Мне нужно найти Эллиота и пару раз его хорошенько приложить, пока он не созреет для оплаты». «По рукам я беру», — тут же отозвался он. «А ты посиди со своей психованной сестричкой». «О, бедный Эйден расстроился», — протянула Иви. «Приехал спасать меня с ужасного свидания. И в итоге мы даже не перепихнулись». «Плохое свидание?» — переспросил я. Иви исполнился 21 год всего пару месяцев назад. И хоть мне было плевать, встречается сестра с кем-то или нет, я бы предпочел, чтобы она тщательнее выбирала парней. Многие знали нас и с радостью воспользовались бы любым поводом, чтобы подобраться поближе. «Этот парень конченый и просто бросил ее в ресторане», — сказал Эйден, глянув на нее. «Хотя, возможно, дело в том, что ты вытащила из сумки пистолет вместо помады, психопатка. И нет, я не рассчитывал, что мне сегодня перепадет. Даже не шути об этом, или Рук меня убьет». Она надула губы. «Рук, Эйден сказал, что не станет меня спасать со свидания, если я с ним не пересплю». Проигнорировав их, направился к своему ящику с инструментами за вторым стволом. Их перепалка долбила по вискам, и я сжал челюсти, пытаясь не дать головной боли разрастись. В последнее время Эйден с Иви будто только и делали, что цапались друг с другом. «Нет, серьезно», — сказал Эйден, — «я все сделаю».
«Ни за что. Ты остаешься здесь и следишь, чтобы она не поехала выслеживать того парня. Мне нужно выполнить задание. Если мы оба уедем, потом всю ночь придется искать ее, а затем прятать тело». Она ухмыльнулась.
«Если ты не хочешь, чтобы этим занялась я, могу просто скинуть его адрес. Заедешь по пути».
«Он что-нибудь тебе сделал, кроме того, что сбежал из ресторана? Потому что ты напугала мужика до смерти».
«Нет», — проворчала она, скривив губы. «Вы оба просто отвратительны».
Мотосалон, который мы держали на первом этаже, закрылся несколько часов назад, и теперь предстояло провести ночь, разбираясь с другой стороной нашего бизнеса. С той самой, незаконной, которая и приносила львиную долю денег. Натянув шлем, я завел байк. Прекрасный, убитый в черный R1. Сейчас он был любовью всей моей жизни. Глубокий черный цвет, почти сливающийся с ночью, сегодня определенно играл мне на руку. Я отправил сообщение парню, которому платил за слежку за Эллиотом, и он почти сразу ответил: «Эллиот собирается на арт-выставку, на свидание». Моя губа дернулась.
Семейство Эллиота купалось в деньгах, но он решил, что может просто забыть о своем карточном долге перед нами — $15 000.
Зато
Субботний вечер он проводит на чопорной пафосной арт-выставке, пытаясь кого-нибудь трахнуть. Вот же урод. Я направился в сторону центра, но, узнав дорогу, свернул, сделав небольшой крюк. Особняк Кэмерона Флетчера возвышался. В ночи его огни сияли, как маяк, выставляя на показ богатство и мнимое величие. Он считал себя королем, и денег у него было достаточно, чтобы купить себе такой титул где-нибудь официально. С его нарциссизмом он, вероятно, уже это сделал. Яркая картина моего дома, в котором мы жили в детстве, охваченного пламенем, обрушилась на меня. Запах горящих проводов и дерева скрутил желудок. Даже думать не хотелось о том, как к этому примешивался запах горящей плоти. А затем резкий химический смрад, когда мы выбрались через гараж. Крики и рыдания Иви, когда она, задыхаясь, пыталась откашлять дым из легких. И, пожалуй, самый страшный из всех образов. Тот, что выжжен у меня в голове и всегда всплывает в самые неподходящие моменты. Родители, запертые в огне, пока я стоял снаружи и ничего не мог сделать. А теперь он здесь. Человек, который все это устроил, и он надежно заперся в собственном доме. Справедливость так и не пришла за тем, кто отнял у меня все. Все ужасы, которые он сотворил, так и не вернулись к нему. Говорят, людям в стеклянных домах не стоит бросаться камнями в других. И Кэмерон Флетчер прислушался к этому совету. Построил себе надежную крепость. Сделал его неприступным, чтобы карма до него не добралась. И до сих пор это работало. До тех пор, пока я не вырос и не решил, что больше не стану ждать вмешательства судьбы, теперь карма придет к нему через меня. И ничто не приносило такого удовольствия, как мысль о том, что я спланирую и сожгу его жизнь дотла точно так же, как он однажды сжег мою.
Рейган. Мне хотелось откинуться на спинку жесткого дивана, но он для этого явно не подходил. В кабинете моего отца вся мебель была такой, жесткой, дорогой и старинной. Она требовала идеальной осанки, поэтому приходилось сидеть прямо, терпя неудобства, пока отец перечислял мой список дел на ближайшие 2 недели. С каждым новым пунктом становилось все очевиднее, что я там лишняя. Все эти мероприятия были для него и ради его бизнеса. Иногда возникало чувство, будто я просто занимаю место и не приношу никакой пользы, и от этого становилось так неловко, что хотелось спрятаться. Но ради него я была готова на все. Он был моим отцом, и после смерти мамы казалось важным держаться за единственного члена семьи, который у меня остался. Отец возглавлял крупнейшую охранную компанию в городе. После того, как он рассказал, насколько для него важна семейная преемственность, я мечтала однажды занять его место. Именно поэтому отказалась от мысли об учебе в художественной школе и поступила в престижный университет, чтобы получить диплом по управлению бизнесом, надеясь, что отец даст мне шанс. Но теперь он, казалось, куда больше сосредоточен на расширении компании, чем на том, чтобы готовить меня к наследованию. А учитывая его болезнь, требовать от него большего я не могла. Еще в прошлом году он сказал, что его болезнь, амилоидоз, со временем приведет к отказу органов. Примечание. Амилоидоз. Группа заболеваний, характеризующихся нарушением белкового обмена и отложением в тканях организма специфического белка, амилоида, что приводит к поражению органов и нарушению их функций. Конец примечания. Лечение лишь продлевало ему жизнь. За этот год мы смирились с неизбежным, но мне хотелось, чтобы каждая минута, проведенная с ним, имела значение. Ему не было равных, и я стремилась перенять все, чему только могла научиться. Но отец так и не позволил мне начать по-настоящему. Я сделала все правильно, прошла все нужные этапы, но он все равно считал, что я не готова. Возможно, ему хотелось оставить после себя идеальное наследие. А может, он просто не хотел сталкиваться с мыслью о том, что однажды единственная дочь займет его место. В любом случае, мне все равно нужно было учиться. Задания, которые он мне поручал, обычно сводились к одному — посещать приемы и улыбаться всем, кого он знал в городе. Еще один способ напоминать о себе, не пошевелив и пальцем. Я соглашалась продолжать, но ненавидела эти выходы. Толпы, пустые разговоры, взгляды, ожидающие от меня остроумных и веселых реплик, все это лишь сковывало тревогой. Я редко с кем-то разговаривала. Никого не знала, да и помимо этих приемов отец не поощрял мои выходы в свет. А тот, о котором он продолжал монотонно рассказывать, оказался очередным чрезвычайно важным званым ужином с клиентами и партнерами его компании, чье расположение мне предстояло поддерживать. Я старалась не показать своего разочарования. Мне казалось, что я заслуживала большего, чем просто сидеть без дела. Хотелось вызовов, приключений, настоящей жизни, а не вечного существования в четырех стенах. Если бы он только понял, что его дочь способна на большее. Он загонял себя до изнеможения, и я знала, ни один врач бы этого не одобрил. Не знаю, что было тому причиной, болезнь или стресс, но отец словно все меньше хотел, чтобы я уходила из дома. Тем не менее, продолжала слушать, надеясь, что он увидит. Я могу ему помочь. Могла бы делать хоть что-то. Я не до конца понимала, чего именно он ждет от меня, но была уверена, я смогу научиться. Он продолжал, объясняя, что мы не имеем права пропустить ни одного мероприятия, раз уж он решил баллотироваться в мэры в следующем году. Казалось, отец пытался уместить целую жизнь в несколько оставшихся лет. Я старалась понять его и быть рядом, но необходимость просто сидеть и красиво улыбаться на приемах изматывала до предела. «Меня все устраивает», — сказала я, понимая, что согласие хотя бы позволит сегодня выйти из дома. «У меня вечером планы с Эллиотом. Мы собираемся на новую арт-выставку». «Ладно». «Ладно», — отозвался он, перелистывая еще несколько бумаг. «Увидимся завтра. Когда-нибудь». Отец так и не поднял на меня взгляд. Это стало привычным — разговаривать с ним, пока он смотрит в телефон. Но легче от этого не становилось. Каждый раз я чувствовала себя все более отвергнутой и допускала ужасную мысль. «Неужели я и правда настолько неинтересна?» Я почти перестала куда-либо выходить. Отец все время хотел, чтобы я оставалась дома, в безопасности. У меня не было никаких увлечений, кроме рисования и разглядывания картин. Не было работы, и как бы сильно не хотела получить ее у отца, мне, очевидно, не собирались ее давать. А в пределах этого дома я и так делала все, что могла. Оставалась рядом, помогала с тем, что ему было нужно. Но он, казалось, нуждался во мне все меньше и меньше. Может, я действительно стала скучной. «Ладно», — сказала я и вскочила, быстро обняв отца, прежде чем направиться к выходу. «Тогда увидимся». Нужно было выбраться наружу и остановить этот вихрь мрачных мыслей, в который я, казалось, все глубже погружалась. Это означало очередные выходные почти в полном одиночестве в этом огромном доме. Отец будет держаться своей части. Сам дом был в порядке, если не считать его гигантских размеров. Когда проводишь в нем дни в одиночестве, начинаешь понемногу сходить с ума. Так что к списку того, что я о себе знала, можно было добавить «скучная» и «параноик». Я закатила глаза, выходя на тротуар. Звучит так, будто со мной просто потрясающе проводить время. Но это моя жизнь, и проблемы могли быть куда серьезнее. По крайней мере, сегодня я выберусь из дома, и если повезет, проведу этот вечер не одна. Я всегда любила бывать на новых художественных выставках. Что я довольно быстро поняла, это то, что ходить на них с Эллиотом мне не нравилось. Я перешла к следующей картине, разглядывая черные мазки, разбросанные по синему фону.